Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья! Те, кто смотрит нашу трансляцию, поняли, что выглядит все сегодня немножко необычно. На столе у нас то, чего я пока не очень понимаю. Зато я понимаю, кто с нами сегодня в этой радиогостиной. Юлия Краусова. Юль, привет!
Добрый вечер!
И с нами сегодня Полина Русавская. Полина, здрасте!
Здравствуйте!
Сейчас поговорим, расскажем о том, кто и что. Речь в анонсе была о взаимодействии с искусством. Мы не знали, что в тот же день, когда мы писали этот анонс, придет посетитель в Третьяковскую галерею и решит с этим искусством по-своему повзаимодействовать. Возьмет и разобьет картину. Отчасти я его даже понимаю. Это тоже взаимодействие, только со знаком минус. Странное какое-то. Полина, вот то, чем занимаетесь вы, может ли помочь преодолеть то, что происходит сегодня зачастую, то, что мы видели вот в частности в Третьяковке?
Я отвечу так. Поскольку я ничего не знаю об этом человеке, да, то мне очень сложно строить какие-то прогнозы и даже описывать модель того, что произошло. Да. Вот я отвечу в более общей ситуации. Можно? Вот вообще то, чем я занимаюсь, наверное, родилось из такого вектора, такого ощущенческого вектора, который был у меня всегда. Мне всегда казалось, что искусство находится в каких-то таких, ну, можно я выражусь несколько жестко, в культурных резервациях. И чтобы с ним пообщаться, надо туда отправиться и, соблюдая все правила, правила этикета, с ним общаться, впечатляться и так далее, и так далее.
Ну да, стоять, наслаждаться и потом уходить.
Да,
вы
знаете, у вас может не быть какого-то настроения и что-то еще, и потом вам же тоже хочется что-то сказать. В общем, мне всегда хотелось найти какой-то формат, который был бы естественно интерактивным, то есть чтобы можно было организовать диалог. Вы и искусство, вы говорите, искусство говорит, вы слушаете друг друга, перебиваете, спорите и так далее, ищете что-то важное для вас, может быть, для него. Вот, и чтобы этот диалог мог происходить, в общем-то, в режиме повседневности. Но я хочу сказать честно, что сначала, наверное, я возлагала какие-то надежды на виртуальную сферу, это связано с моим образованием.
Но а потом, по образованию вы кто, чтобы понятно было?
Как-то их целая коллекция, да, я закончила художественную школу, я закончила первый институт, у меня базовое математическое образование, еще у меня есть журфак, реклама. Последним образованием я пользуюсь, я бы сказала, антипользуюсь, потому что я намеренно никогда к рекламе не прибегаю. Я считаю, что это насилие психологическое.
Ну и как вы начали заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Вот мазартика для меня была, честно говоря, новым словом, пока наш коллега Василий Ласточкин об этом не рассказал.
Сейчас я скажу. После того, как мне стало казаться, что виртуальная область уходит не туда, а я, кстати говоря, 10 лет отработала режиссером учебного кино, и, в общем-то, я поняла, что кино не создаст какой-то такой вот интерактивной модели взаимодействия человека с искусством. Что-то здесь будет да не так. Вот. Ну и дальше, наверное, должно было много накопиться и сложиться. Я хочу сказать, что этот вектор, он жил годами, и в какой-то момент, наверное, все сложилось. Вообще, само слово «мазартика» устроено так. Это в слово «мозаика» в середину вставлено «арт». Но вообще она вставлена не в середину, а в сердцевину. Идея моя была, ну, скажем так, простая, и сейчас я объясню, на чем это основано. Вообще вся моя теория, собственно говоря, да, на которой все зиждется, да, называется так. «Три кита, четыре слона и два юных пионера». Я могу за 5 минут их назвать. Вот, назвать, ну, а потом дальше мы уже будем свободно
плавать. Юль, ты не
плавать.
Против?
Нет, я с удовольствием послушаю. Вот.
Ну, давайте я их назову, да, дальше мы будем уже с ними как-то оперировать.
«Три кита».
Вот. Подождите, о китах-то. Вот. Итак, мы помним, что мы хотим. Мы помним, что мы хотим вести диалог с искусством. Но я хочу сказать честно, что я барышня с убеждениями, да, и мне всегда казалось, что искусство-то оно бывает разным. Вообще-то это такой сливной канал, куда кто только что только не сливал, да, вот. И все-таки мне всегда хотелось, чтобы был такой момент, позови меня вдаль светлую, и хорошо бы нам побеседовать с таким ресурсным полем искусства, которое могло бы нам в этой жизни помочь найти хорошую светлую дорожку, а не прыгнуть в какую-то мерзкую пропасть. Все-таки вот эта мысль была. Вот, понятно, что это нельзя делать жестко. Вот. Но как я выискиваю ресурсный пласт искусства, это отдельная тема, и строю материальную среду для реализации этого интерактива, я расскажу. Но сначала мы вернемся к китам. Вот я исходила из того, я прочитала все книги, которые называются «Психология искусства». Мне показалось, что ни одна из этих книг не отвечает на глобальный вопрос, в чем же тайное воздействие искусства на нас. Но вот тут я подошла как математик. Если есть что-то, чего мы до конца не понимаем, может быть, мы можем описать это как систему, которая что-то делает. Вот, собственно, три кита это и описывают. Вот. Три кита — это три глобальных функции искусства в истории человеческой цивилизации.
Какие это функции?
Вот первый кит — проекция. Вот вы рисуете портрет соседа, хотите или не хотите, но ваше отношение к соседу и вообще особенности вашей личности в этом портрете отразятся. Угу. Поэтому разные Пушкину, Кипренского и Тропинина. Там не было проблемы передать портретное сходство. Вторая функция – трансляция. Однозначно. Есть события, которых мы не видели, и мы не сидим в архивах, вычитывая о них какую-то информацию, но мы их представляем. Вот. И вообще говоря, скажем так, педагогика на этой трансляции основана очень сильно. Вот. Я думаю, тоже с этим вопросов нет, да? Вот. Что искусство вообще один из очень важных каналов, через который передается картина мира от предков потомкам. Сказки, колыбельные — это все вот из этого канала. Вот. С этим китом тоже все понятно. А вот следующий кит посложнее — это поиск. Вот как в детской игре, ну, когда там ребенок играет в куклы, мишки, разыгрывает бытовую ситуацию, да, он на подсознательном уровне раздает какие-то личностно важные роли. Он-то думает, что он играет в магазин. Вот. И он отыгрывает эту ситуацию, пока она для него важна, пока она касается каких-то его переживаний. Если вы его спросите, он вам скажет: кукла пришла к Мишке в магазин. Вот. В искусстве то же самое, будь то литература, будь то изобразительное искусство, только вот эти самые символические роли раздаются, скажем так, уже элементам искусства. Живописным пятнам, линиям, пространственным планам и т.д. и так далее.
То есть взрослые люди отыгрывают, как дети, получается?
Взрослые люди точно так же ищут. Главный механизм этой игры – это поиск. Ребенок будет играть в эту игру, пока он не найдет что-то, что, скажем так, является метафорой и решение для его жизненной ситуации.
Но ищет тот, кто производит искусство, или и тот, кто смотрит?
Все ищут. Человечество ищет. Это его нормальное состояние. Вот сейчас к вопросу о поиске. Сейчас мы перейдем к слонам.
Давайте.
А в той самой повседневности, помните, я говорила, что хотелось бы еще этот интерактив затащить в повседневность, да? Уже бегают 4 слона. Вот. И мы зададим вопрос, как этим слонам могут пригодиться 3 кита. Первое, смотрите, мы живые люди, мы находимся в какой-то ситуации, да, жизненной. Мы же не камни, да?
Ну, конечно.
То есть первое, что делают сознание и подсознание, они хором мастерят образ исходной ситуации. Это слон номер один. Но поскольку, как правило, нам что-то в этой жизни хочется, следующий слон, которого они также обоюдно мастерят, это образ желаемой ситуации. Если вы в состоянии абсолютного счастья, они у вас могут совпасть. Тогда ваша задача будет просто удержаться в этой ситуации. Но, как правило, они хоть немножко отличаются. Итак, у вас есть слон номер один – образ исходной ситуации, слон номер два – образ желаемой ситуации. Что дальше будете делать? Сознание с подсознанием вместе.
Как перейти из одной в другую,
Да, это примерно как в задачке. Вот вам говорят, там,
поезд...
Да. Вот поезд едет со скоростью 100 км в час. Какое расстояние он пройдет за 5 часов? Вы как ее решаете?
Слушай, я уже не помню. Понятно, разделить.
Умножить? Но суть не в этом. Сначала надо... Это как вот в анекдоте про жирафов в холодильнике. Сначала надо залезть в библиотеку человеческого опыта, выдернуть оттуда формулу зависимости между скоростью, временем и расстоянием. То есть грабануть человечество и решить задачку. Поэтому третья стадия – это сбор ресурсов своих, чужих, всего человечества. Это слон номер 3. Своих, чужих и всего человечества. И уже четвертый слон – это уже непосредственно перебор путей решений, вариантов и так далее. А поскольку мы все живые люди, что может происходить с этими слонами? Любой слон может быть пропущен. На любого слона мы можем забираться 100 раз. Мы можем это делать в любом порядке, перетасовывать, застревать, не хотеть слезать какого-то слона и так далее, и так далее. То есть любая рекомбинация и комбинация этих слонов, она возможна.
Почему это венчают пионеры?
Подождите. Теперь вопрос такой, про китов.
Не тот вопрос ты задала.
Подождите. Юля очень правильный вопрос задала. Про пионеров забывать не надо. Теперь вопрос такой. Как этим китам, вернее, как этим слонам могут помочь наши киты? Вот те самые проекции, трансляция, поиск. Это киты. А слоны, помните, образ исходной ситуации, образ желаемой ситуации, сбор ресурсов своих, чужих, всего человечества и непосредственно перебор путей решения.
Но мне кажется, это средство для... того, чтобы хорошо на слонах удержаться, нужно обращаться постоянно к китам.
Короче, каждому слону могут помочь все 3 кита.
Угу.
Это, я считаю, чисто математическая база, на которой основывается уже вот эта чисто, практическая вещь. А теперь о юных пионерах. Юных пионеров действительно 2. Один, мы немножко о нем говорили в самом начале, что мы искали интерактив, да? Помните, я сказала, что мы хотим иметь некую материальную среду, которая бы обеспечивала взаимодействие с искусством. Да? Потому что обычно мы имеем один из двух процессов. Либо мы впитываем искусство других, да, либо мы сами там лепим, рисуем, сочиняем и так далее, да, и, как правило, эти процессы разделены, а здесь они не разделены, и вот здесь мы используем то, что вообще называется так называемая открытая форма в искусстве. Это как открытый человек. Но вот замкнутый человек, это с которым как не хочешь с ним общаться, а он как будто отталкивает, закрывается, да? А открытый человек, он напрашивается на продолжение. Так вот, у меня открытыми формами является все. Все элементы здесь. Угу. По форме, цвету, содержанию и так далее, все это открытые формы. Вот. Потому что, помните, да, мы хотим находиться в режиме диалога. Это первый юный пионер. Вот. Второй юный пионер уже совсем близко к тому, что находится в коробочках с играми. Я тебе, он просто конкретно говорит, что лежит в коробочках. В коробочках лежат игровые поля и фантазийные фигурки. Вот что такое игровые поля? Сейчас я скажу. Смотрите, главное их назначение, главное, потому что все остальное это потом, это стартовая ассоциативная площадка. Угу. То есть в каком-то смысле они как первая ступень ракеты, они запускают космический корабль вот в ту ассоциативную область, где и будет наш диалог. И вот у каждой игры эта область своя. А дальше, скомбинирует ли человек из них какое-то проективное пространство, кстати, комбинировать их можно разными способами, или он будет строить свою картину вот здесь на столе, вот здесь на полу и так далее, это вопрос 22-й. Но вот первую ассоциативную функцию поле выполнит всегда. Но вот в нашем случае вы, Юля, сказали, что вам приглянулась с птичка, птичками, да? Значит, некую ассоциативную функцию стартовую, да, поле уже выполнило, скажем так. Вот. А что касается фантазийных фигурок, ну вот они здесь уже лежат, да. На самом деле у каждой игры свои. И мы, наверное, может быть, даже и не успеем пробежаться по всем, но, скажем так, это такие единичные образы, паттерны, из которых вот, ну, скажем так, такие образы пятна, даже пятнышки, да, из которых вот и будет собираться картина. И я хочу сказать сразу, что здесь есть, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, здесь есть главное правило, вы свободны. Здесь, вот, наверное, уже поняли, нет ограничений, нет правил, нет никаких скрытых таблиц, зашифрованных матриц, ничего подобного здесь нет. Нет никаких вариантов плохих и хороших, да. Вот все, что мы можем потом, когда картина будет готова, это пытаться ее понять. Повезет — поймем, не повезет — не поймем. Но это именно способ понимания того диалога, который у человека был с искусством. То есть мы здесь не можем говорить о какой-то, вот, скажем так, вот жесткой интерпретации, которой занимаются по проективным диагностическим методикам. Потому что здесь процесс свободный, мы никогда не знаем, о чем захочет беседовать человек. Вот, в частности, тот самый несчастный.
Так подождите, а цель-то, вот детский вопрос все-таки задам, оно зачем? Оно для того, чтобы человек мог сказать, оно чтобы можно было услышать, оно чтобы человек мог изменяться. Это зачем?
Зачем?
Вот зачем?
Это зачем связано с тем, а что вообще хранит в себе искусство как информационный банк? Но вот если мы вспомним, что оно накопило за многие века, вот давайте представим, какая это библиотека просто вот массивов информации, в которых рассказано о стольких поисках, как художник видел или не видел, искал свет в конце туннеля, шел, спотыкался, проваливался в болото, вылезал, другие спасали, рассказывал, как шел, как разведчик и так далее. Вы представляете просто, как много оно информации в себе хранит? Понятное дело, что если мы бросим человека в это просто как в омут, да, вот, он тоже может благополучно утонуть, да, вот, ему нужна какая-то система навигации. Вот. В этом смысле каждая игра все-таки строится, вот, и но ее начало, как бы, знаете, вот я скажу, с момента, даже не знаю, какое бы слово сказать, наверное, нужно его сначала почувствовать. Я начинаю с того, что я должна почувствовать ресурсность некоего пласта мирового изобразительного искусства.
То есть что дальше оттуда можно вытащить?
Вы знаете, вот ресурсность, она просто должна ощутиться. Дальше я начинаю уже заниматься исследованиями, я начинаю смотреть, куда пошли последователи, как это аукается в детских рисунках, в основном у детей художественной школы. То есть дальше уже начинается такая огромная работа, связанная с культурными фильтрами, потому что основой каждой игры должен быть вот этот вот ресурсный пласт мирового изобразительного искусства, а моя-то задача, собственно, переформатировать его вот в этот интерактивный вариант как разработчика. Я хочу сказать сразу, что это сложная задача.
Пишет Анастасия, не зря Ломоносов сказал, что математика ум в порядок приводит.
Да, я, знаете, очень благодарна своей профессии, потому что, как вам сказать, ну, Здесь все-таки важен подход, наверное, системный. Я очень часто сталкиваюсь с тем, как используют искусство для того или иного вида работы. И, честно скажу, чаще мне это не нравится, чем нравится, потому что, вообще-то говоря, ведь за это же надо нести ответственность. Вообще-то говоря, когда я делаю игру и выпускаю ее в пространство, и дальше она попадет к людям, но в каком-то смысле я же однозначно несу ответственность за те поиски, которые будут вестись с ее помощью. Так вот, для этого я должна изначально проверить ресурсный пласт.
Анастасия Рузавская у нас сегодня в гостях. Юль, сейчас буквально пару секунд.
Полина Рузавская.
Да, Полина Рузавская, спасибо большое. А мы сделаем коротенькую перебивку и потом вернемся и начнем, наверное, с твоего, Юль, вопроса.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
Полина Рузавская в гостях у нас сегодня, и Юля хотела сказать, а я ее перебил.
Я хотела спросить, я прочитала в сети, что это несет в себе прежде всего развивающую функцию в детях. Что именно вы хотите в них развить?
Да, знаю я такой прагматический вопрос. Можно я даже его немножко переформулирую?
Конечно.
Я однажды получала какой-то там ярлычок, и меня спросили вообще еще более жестко, а что это может дать нормальным детям? Вот, а у меня обычно такое лицо, что я успеваю выдать реакцию, прежде чем ответить. Я, конечно, передернулась, а потом только стала думать. Вот. Но тогда у меня вопрос к вам такой. А вообще культура что может дать детям? Что она может в них развить?
Мне кажется, мышление, какие-то положительные качества у них, чисто в характере.
Давайте я поставлю вопрос иначе. А есть то, что культура не может развить?
Мне кажется, нет.
Тогда вы на этот вопрос ответили. Вот. Вы знаете, конечно, мы можем расписать это достаточно последовательно, что мы развиваем произвольное внимание, продуктивное воображение.
Ну да, как принято в таких.
Вот, скажем так, согласованную работу левого и правого полушария, и можно это дать списком. Но я, честно говоря, считаю, что весь этот список – это скорее просто понимание, как действует то, что вот, действует тот процесс, который идет. То есть, если мы начнем его анализировать, да, мы получим этот список. Но я хочу сказать, что вот развить эти конкретные качества не было той глобальной самоцелью. Угу. Это все-таки следствие идущего процесса, взаимодействия с искусством.
Угу. Но ведь все, что лежит на столе, лежит здесь не случайно. Мы говорили о китах, о слонах, даже о пионерах. Мы не поговорили об этих полях, мы не поговорили об этих фишках, и уж тем более их не показали. Я смотрю и вижу, что Юлия, в общем-то, сейчас у нас тут начнет, наверное, все это перебирать, потому что ей все интереснее и интереснее. Полин, мы можем хоть что-то увидеть на практике?
Да можете увидеть хоть что-то на практике, но если я услышу слово «фишки», я точно отскочу от микрофона.
Почему?
Потому что это фантазийные фигурки, а не фишки. Фишки предполагают нечто другое, а здесь за каждой фигуркой стоит слишком много информации. Скажем так, она слишком многослойна, чтобы быть просто фишкой. Вот смотрите, я такой примерчик приведу, да? Как правило, когда мы видим метафорическую карту, ну, знаете, такой модный тренд психологии, да? Я когда на нее смотрю, всегда говорю, можно очень много сказать о художнике, который это нарисовал, кое-что о психологе, который, скажем так, выдал техзадание для этой карты, да? А у меня каждая фигурка, она слишком многослойная. Когда человек ее, скажем так, назначает своим личным культурным кодом, мы никогда не знаем, что он отметил там как свое, что он присвоил. И только в контексте мы можем это понять. То есть вот именно из-за этой многослойности я категорически против слова «фишки».
Хорошо, не буду, больше не буду.
Хорошо. Я сейчас расскажу, как мы путешествуем, ну вот, можно сказать, в психологическом пространстве, и мы это путешествие сейчас начнем.
Это вот эти карты, это все пространство, получается.
Это игровые поля. Олег все хочет карты, фишки хочет.
Да, я все... Я сейчас сижу и думаю, так, а как бы это все компьютеризировать и мышкой?
Олег, я сразу отвечу, потому что это предложение я слышу неоднократно. Вот. Понимаете, это сделать технически можно, а ментально нельзя. Более того, людей вообще рисовать учат так: сначала руками, а потом техникой. Есть вещи, вот, связанные именно с присвоением пространства, которые мы не присвоим иначе. Вот. Ну, можно об этом говорить много и долго, да, вот. Но, скажем так, это скорее я категорически против этого, потому что я понимаю то, что будет утеряно. Технически я представляю, как это сделать, но я понимаю, какие будут потери.
Мне кажется, детям интереснее именно в руках как-то это все ощущать, чем через экран монитора.
Ну, хорошо. Так. Я все-таки вам тогда расскажу, как осваивается психологическое пространство. Это из книги Бродецкого «Азбука молчания». Я чувствую, что без этого мы утонем. Вот. Психологическое пространство, оно тоже трехмерно. Вот. Сначала осваивается координата вертикали, вверх-вниз. Вот смотрите, для ребенка это неоднородно. Все отражено в языке. Что мы говорим? Да, мы с вами говорим высшие помыслы, да, высокая должность, да, низменные помыслы, низко пасть. Правильно? Mm-hmm. Вот. Следующая координатка, которую осваивает ребенок, глубина. Он тянется рукой к игрушке, которая там далеко, да? И как мы говорим, вы, Юля, говорите, это моя близкая подруга, а угу. это далеко от меня, я от этого дистанцируюсь. Угу. А уже следующая координата, в которой все путаются, она очень загадочна, это лево-право. Что говорит нам об этом язык? Русский язык принадлежит к тем группам, которые, в котором, как и в английском, right. Наше дело правое, победа будет за нами. Пошел налево. Но, и очень часто поэтому справа связывают будущее, слева прошлое. Но на самом деле четких закономерностей никто не знает, почему это именно так.
Но коммунисты были левыми, между прочим. И левое движение мировое побеждало.
А может быть, они были правыми?
И наше дело правое, но мы левая партия. Слушайте, да, загадочная категория.
Это загадочная категория, да. И поэтому на самом деле неоднозначно все с левым и правым, да. Но... Это к вопросу о том, для чего здесь потрогать. Вот понимаете, если мы уйдем в виртуальность, мы лишимся вот этого живого освоения пространства, через которое должен пройти ребенок.
А я могу сказать, что человек любит компьютерные игры, играет с утра до вечера, но иногда он достает вот эти вот настольные игры и с удовольствием играет. Я многих таких людей знаю, целыми семьями. Муж, жена, любители компьютерных игр. Вдруг начинают играть в обычные настольные. Им классно. Поэтому я думаю, что ощущение этого есть у многих.
Ну, вы знаете, я могу сказать только одно, да, что когда я смотрю выкладки товарищей, которые любят играть в компьютерные игры, да, то я вижу, скажем так, ограниченность того пространства, которую они устроили себе сами, этой неумеренной любовью. Чудес не бывает в этой жизни. Особенно, если это начали детки. Понимаете, если это начали взрослые, у которых пространство сложилось естественным образом, я имею в виду пространство в представлениях, да, ну, вред от этого меньше, они там, скажем так, прожигают свою жизнь, которой они вроде бы хозяева. А что, если мы будем говорить о детях, то они лишают их достаточно важных вещей. Вот смотрите, я такой пример приведу, очень интересный. Первый, эту информацию мне выдали в ГИБДД. А потом уже я прочитала об этом в какой-то книге. Почему детей до определенного возраста желательно переводить через дорогу? Да? Потому что на самом деле пространство мы не только видим, но еще и понимаем. И вот ребенок видит маленькую машину и не понимает, что она может стать большой. Понимаете? Он не считывает пространство так, как мы. Он это начинает делать реально ближе к годам к 12. Поэтому вот, Юля, будут у вас дети. Пожалуйста, лет до 12 переводите их через дорогу, потому что они просто не могут сделать эту ментальную операцию чтения пространства. И этому их надо учить. Что касается, соответственно, виртуальности, да, оно нам выдает подмену вот этого живого чтения пространства. Я вообще хочу сказать такую вещь, да, что разные периоды в нашей истории, в искусстве, давали разные изображения пространства, и вообще любой пространственный излом в картине всегда следствие излома души. Ну, или эпатаж. Эпатаж мы не берем, потому что это понятное дело.
Отдельная история.
Отдельная история, да. Вот. Но вообще, как правило, да, за изломом пространства стоит излом души.
Так, ну давайте все-таки к практике, потому что время у нас убегает.
Так, да. Первая игра, она называется «Витражи». Вот. И, в общем-то, так, Юля может их по очереди разглядывать. Вот. Смотрите, как устроены витражи. Вот как будто если вы подошли к окну, вот припечатались прямо к стеклу носом, и на стекле осталось ваше настроение. Вот. Но при этом игра еще немножко его все-таки улучшает. В этом ее задача, потому что я еще раз говорю, что здесь все является открытыми ассоциативными формами, и эти формы, они хоть немного уносят ваши мысли вот туда, где больше, где, скажем так, позитивы и созидания несколько больше.
Юль, покажи их в камеру, просто подними парочку из них.
Я не буду говорить, как они устроены, потому что формула их сложна и не имеет ничего общего с цветами Люшера. Здесь другой принцип абсолютно.
Но цвета очень приятные и такие притягательные.
За каждым из этих цветов стоит целый ряд значений. Они пришли из мировой живописи. Я хочу сказать, ни один из них не выбран по цвету, мне нравится, не нравится. То есть вот за каждым просто стоят эти ассоциативные ряды. Вот. Дальше вы... Итак, помните, да, мы подошли к стеклу, припечатали свое настроение, да, вот. Потом вы немножко выглянули из окошка. У нас начинается игра туманы, вот. И это тоже игра на тему эмоций, да, Но вот она связана, смотрите, с чем, да? Вот вы стоите у этого окошка, и вы смотрите в некоторую даль. То есть вы находитесь в этой пространственной точке. Вот. Ну, тоже мы будем вести диалог с вашими эмоциями. Вот. Вот. Ну, в конце концов, сколько можно из окна вылезать? Давайте выйдем через дверь. Так, вышли через дверь. Вот мы стоим на земле. Вот у нас игра «Усадьба». Она устроена, видите, как интересно. Здесь каждое поле, Юль, смотрите.
Их
да?
можно соединить.
Их есть, можно да? соединить, хоть буквы «зю». Да? Каждый является продолжением другого. Не обязательно в прямоугольник, как угодно. Можно брать одно, можно брать там, два, три, все четыре. И любой формы, они все продолжают одно другого. Но это здесь интересно. Какая главная пространственная ассоциация? Мы на этой, это та родная почва, на которой мы стоим. Поэтому здесь тема ближнего социального круга усадьбы. То есть то, до чего мы можем дойти, дотянуться, и что очень важно, это ландшафт, который мы получили от предков, передадим нашим детям. Вообще хочу сказать, что за этими полями тоже много исследований. Я никогда не рисую то, что мне нравится. Когда мне хочется просто порисовать, я рисую, как все. Дарю родным, знакомым, в стол убираю. Вот. А здесь за каждым элементом должно стоять очень много исследований.
Вот. Рисовали их вы, правильно? Эти вот поля, вот эти...
Ну, вы знаете как? Рисовала-то их я, но это скорее... Вот, в некоторых играх мне помогала моя дочь, она у меня художник-дизайнер. Но, скажем так, здесь рисование носит технический характер. Вот. На самом деле, как бы глобально их нарисовали-то до нас. Вот. Сильно много до нас. Да. Вот. Скажем так.
То есть вы это воспроизвели для того, чтобы...
Ну, я считаю, да, я считаю рисовальную роль здесь просто более техническую. Здесь это не тот случай, когда художник открывает новый мир свой, да, и показывает его окружающим. Здесь все-таки переформатированный, я еще раз говорю, некий пласт. Ну, подождите, так, помните, мы стоим на земле. Так, дальше. Вот, кстати, фигурки к усадьбе. Так, усадьба, между прочим, сделана по Ван Гогу. Вот, я потом могу объяснить, почему, это тоже отдельная тема. Так. Но я же обещала, что мы будем двигаться, да, в пространстве. Вот. Итак, мы стояли. А теперь мы поднимаемся на высоту птичьего полета. Видите, здесь у нас уже появилось небо. И ландшафтик-то уже предками не освоен. Здесь, ну, их можно горизонтально. Здесь уже у нас целина. Пусто. Да, пусто. Это пространство социальных инноваций. Это город. Это дальний социальный круг. Вот. То есть здесь будет тот город, здесь будет город заложен.
На зло или не на зло. То есть то, что еще предстоит исследовать, да?
Да, да. И вот к ним, ну, скажем так, вот в этом социальном пространстве, вот смотрите, в усадьбе все-таки там семейный архетип, а он у нас несколько жестковат, потому что известно, что конструкция двора, а конструкция двора очень связана с тем, как жила семья, у нас не менялась с 8 века. Может быть, из более раннего периода, просто, нет, скажем так, не нашли, не откопали, да? Но можете себе представить, с 8 века. Вот. И, кстати, а вот города, они бывают очень разными. Вот. Вот. Ну и вот фигурки городов, вот чувствуете, какой он весь такой яркий, переменчивый.
Да,
а у меня, когда спрашивают, какое здесь время года, я всегда говорю Эдем.
Покажи под камеру тоже.
Там на самом деле, Юль, можно даже сделать вот так, смотрите. Да-да-да, там их четыре пласта, только чтобы они не разлетелись. Но не бойтесь, не бойтесь.
Я тут читаю письма, пишет Жанна, в детстве у меня не было таких развивашек. А я так сейчас вот смотрю на все это, я понимаю, что такие развивашки были в детстве.
Не было.
Они не были на картоне. Но вот это вот представление, я не знаю, на ковре, путешествие по полю, вот ты смотришь, и ты себе представляешь, оно было, оно не было вот так реализовано, но по идее-то ведь...
Смотрите,
это же...
Олег, значит, может быть, оно в воображении-то и было. Скажем так, процессы-то они были.
Конечно.
Процессы взаимодействия с искусством не я придумала, без вопроса. Тут у меня даже мысли нет. А вот непосредственно как создать материальную среду, реализующую это взаимодействие, ну тут да,
в этом плане, наверное,
это шарахнуло меня по башке, за что меня выбрали на эту роль, я не знаю, но это вопрос не ко мне, а к высшим инстанциям.
Я просто помню, у меня был ковер, которым я всегда представлял город, и вот такие вот пространства, там были улицы, там был центр города, я думал, в каждой части ковра какие люди живут, и вот это очень похоже на те поля, которые вы здесь показываете.
Скажем так, это апелляция к тому же самому процессу, Олег. Вот, более того, ну, здесь есть еще одна вещь. Вот это вы просто говорите, вы представляете этот город, а тут вы его строите, в процессе вы его меняете. И меняется это очень быстро, потому что, вот Юля сказала, что она рисовала, она знает, как очень трудно нарисованное перекрасить, передвинуть, увеличить, уменьшить, да, переставить. Да? Здесь это происходит очень быстро, и у вас один построенный город рождает, скажем так, следующий виток своей истории воображения, и вы делаете его тут же мгновенно. Я очень хорошо помню, был такой мальчик, который перед каким-то спектаклем мы стояли в фойе, просто вот в этом самом городке строил историю этого города. город такой, что-то, видимо, произошло. Следующий виток его истории, город изменился, и его из этого вытащить было невозможно.
У меня сейчас вот какое к вам предложение.
Подождите, а вы не хотите подняться-то дальше?
Давайте, давайте.
Будем подниматься. Юля, убирайте городок. Вот. Так. Но это пока мы еще близко к земле, пока мы еще на уровне высоты птичьего полета. Вот. Ну а теперь мы уже будем вести диалог с миром. И вот у нас уже космическое пространство, смотрите.
А да? Чтобы играть, обязательно иметь все вот эти вот стадии отдаления от окна?
Нет, или... я вам просто рассказываю, как это устроено. А вы можете играть в одну игру, и вообще вы можете не знать, как это устроено. Это просто знаю я. Вот я знаю, скажем так, вот эту пространственную взаимосвязь каждой игры с вот, своим пластом картины мира и, естественно, с психологическим пространством личности. Угу. Вот. И ее взаимодействие с миром, скажем так. Для чего нам это нужно? Потому что, помните с самого начала, да, человек хотел побеседовать с искусством. Да? Побеседовать с искусством о чем-то своем, что связано с его эмоциональным миром, что связано с его ближним кругом и дальним кругом, что вообще связано с его взаимоотношениями с миром. Да? И он будет беседовать, скажем так, вот в той... скажем так, пространственной категории, которая ему вот чисто интуитивно кажется то, более подходящей да, для его ситуации. Да. Вот. Вот как-то так. Ну и осталась у нас последняя игра. На самом деле их еще больше, но я хотела показать всем. Вот. А это «Русское чудо». Здесь уже такой интересный вариант. Здесь социальное в космическом или космическое в социальном, как хотите. Я не могу сказать более подробно, потому что это можно говорить только когда человек сложит из него свою картину. Здесь он сам складывает, скажем так, землю и небо. Вот. Потому что здесь пространство апеллирует к тем временам, когда люди привыкли видеть невидимое. Ну вот такой момент, например, если смотрели мультфильм «Маленький цветочек», помните, там Настенька с своим женихом, бывшим чудовищем, подплывает к городу, над ним радуга. Вот эту радугу, как символ божественного покровительства, они должны были внутренним взором видеть всегда. То есть вот «Русское чудо» — это как раз вот соединение мировоззренческого и социального.
Но это вот увидеть ангелов, увидеть руку Божию, увидеть то, что происходит. Такие вот вещи, которые ускользают от нас и, в общем...
Вот это уже вот такое пространство, да.
Особое пространство.
То есть, да, в котором, скажем так, космичность соединена с социальностью. Я не могу сказать точнее, на самом деле знаю, конечно, что выкладывают в «Русском чуде», но есть этическое правило, я могу сказать об этом только тому, кто уже выложит свою картину.
Сейчас я все-таки предлагаю, мы сделаем вот что. Наш коллега Василий Ласточкин ответил на некоторые мои вопросы и рассказал и то, что он думает о вас, и о Мазартике, потому что Василий активно использует эту игру, этот комплекс. Использует он с очень сложными людьми в трудных ситуациях. Он делает это в исправительных учреждениях. Так что ему есть об этом что сказать. И сейчас пойдет аудиозапись. Она идет где-то 5,5 минут. Ну, там еще потом наш джинглик. Сейчас мы это послушаем. Но вы-то ведь, Полина, и так все знаете. Юля потом сможет послушать так же. Угу. Вот пока идет эта аудиозапись, наши микрофоны будут выключены. Но камеры-то будут включены. Угу. Поэтому... Пока идет запись, вы, коллеги, можете общаться. Помните о том, что вас видят, вас не слышат, но вас видят. И вы можете перед камерами, перед нашими слушателями начать что-то реальное делать в одной из этих игр. Возможно это, Полин?
Я думаю, возможно. Мы просто уберем остальные, чтобы они, что называется, ассоциативно не фанили, и оставим Юлю с птичками, которые ей понравились. Да.
Оставим Юлю с птичками. Всех нас с Василием Ласточкиным, между прочим. Послушаем, что он мне рассказал, и потом уже вернемся сюда, в нашу радиогостиную.
А я могу говорить Юле.
Юля, вы можете говорить, сейчас микрофоны будут выключены. Слушать мы будем только Василия Ласточкина и видеть птичек.
С Полиной Русапской и ее чудесной мамой, которой, к сожалению, уже нет с нами, я познакомился в 2011 году, точнее, в 2010 году, на семинаре, где были представлены много разных технологий, которые могли бы использоваться для работы с так называемыми трудными подростками или подростками, вступившими в конфликт с законами. Вот сколько сердец человеческих, столько к ним и ключиков разных. И поэтому для меня любая какая-то технология, методика, способ, программа представляет интерес с точки зрения того, насколько они мне помогут, ну, наверное, в главном установить контакт с этим подростком, где бы он ни находился, в колонии, в детском доме или в закрытом учебном заведении, или в любых других обстоятельствах, где ему приходилось с этими детьми работать. Вот. И вот познакомившись с ней, с ее мамой, потом с ней, я, ну, сразу же первая моя реакция была, я хочу, чтобы это было в моем инструментарии, в моем багаже, да, в моем, в моей шкатулке, в которой все то, что я, все методы, способы, которые я использую, они были. Я хочу, чтобы это было частью моего профессионального, скажем так, опыта, и в том числе не только профессионального, но и человеческого, и духовного, я не побоюсь этого слова сказать. Вот, и на сегодняшний момент методику эту, мало того, что я ее применял, я еще и внедрял ее с разрешения Полины. Такая у нас договоренность возникла где-то с 2012 года. Я начал внедрять ее в воспитательных колониях. На сегодняшний момент эта методика работает в психологических лабораториях 18 воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Мало того, она работает где-то порядка более чем в 10 так называемых СУВУ, специальных учебно-воспитательных учреждениях Министерства образования. Это такие закрытые специальные школы или училища для людей, для подростков, как принято говорить, с девиантным поведением или вступивших в конфликт с законом. Ну и кроме того, в некоторых регионах, там Пермский край, Архангельская область, там, я сейчас уже сбился со счету, там десятки учреждений, которые получили доступ к этой методике, пройдя соответствующее обучение и так далее. И я, конечно, в моем профессиональном, скажем так, опыте мозартика занимает очень особенное, уникальное и специальное место. В чем заслуга Полины, на мой взгляд, большая? Что она очень правильно определила роль искусства в воспитании ребенка. Ну, не только ребенка, но и взрослого, или вообще личности. И совместив все лучшее, скажем так, в плане изобразительного искусства, она создала возможность для ребенка, который не владеет, может быть, ни понятийным аппаратом, ни какими-то навыками речевыми, не тем более способностями что-то изобразить, она дала возможность, ведь что такое искусство? Это зеркало. И мы с вами знаем, что, к сожалению, да, есть такая поговорка русская, не пеняй на зеркало, коли рожа кривая. Вот сегодняшнее, мне кажется, современное искусство во многом, мало того, что рожа кривая, да еще и зеркало кривое. И у человека, который с современным искусством общается, очень часто возникает искаженное представление о себе, о жизни, и я уже не говорю об искусстве. Достоевский в свое время предсказывал, когда он говорил, что было время, когда искусство подражало жизни, сегодня жизнь, к сожалению, в дурном смысле подражает искусству. И, понимаете, мозартика – это зеркало, в котором я могу видеть внутренний мир этого ребенка, соприкасаться с ним, общаться с ним и выступать не в роли, скажем так, читающего морали взрослого дяденьки, да, а в роли человека, который помогает подростку увидеть что-то в себе, понять себя лучше. Меня когда дети спрашивают, а зачем нам эту игру играть? Там, это все-таки игровая технология, она и проекционная, и игровая, и аналитическая. Тут все как бы вместе очень гармонично сочетается. Игра, арт-терапия, психоанализ. Но об этом Полина лучше, чем я, наверное, вам расскажет. Так вот, в этом элементе игры и творчества есть возможность для человека понять себя лучше. Потому что человек, когда он себя выражает в чем-то, в каком-то творческом процессе, он себя понимает. И это, наверное, для меня самое главное в мозартике. Вот. И я, конечно, безумно благодарен Полине, которая создала нечто, чему, на мой взгляд, аналогов. Вот, я очень много смотрю, чего нового появляется вот в этой сфере для работы с детьми вообще. И с точки зрения развития, и с точки зрения коррекции, я, честно говоря, аналогов этому пока не знаю и не нахожу. Так что ей огромное спасибо, и я очень рад, что вот Господь свел меня с таким человеком.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Полина Русавская у нас сегодня с Юлей в гостях. Юля, что там у тебя?
У меня была попытка сделать здесь вторую птичку. Не знаю, насколько у меня получилось, но было очень занимательно.
То есть ты могла делать все, что хочешь?
Да.
Тебе не было поставлено задачи, вот сделай то-то,
нет,
и оно
нет,
должно
быть. Полная импровизация, можно было сделать все, что угодно, и все фигурки располагают к тому, чтобы как-то потворить. Но вот мне почему-то птичка пришла в голову.
Но и времени было очень мало. Времени было буквально 5,5-6 минут. А, Полина, зачем Юля делала то, что делала?
Киты и слоны.
Опять они.
Опять они. Понимаете? Ну, смотрите, о чем любая выкладка? Вот, да? О взаимоотношениях с собой, с другими людьми, с миром. Вот. Она хорошо. И рассказывает об этом, да, и, соответственно, вот, и что-то отражает из нашего отношения к этому, и что-то
ищет. А можно
ищет.
Как-то проанализировать, что у меня тут случилось?
Ну, я это, понимаете, я очень не люблю слова анализировать, интерпретировать. Я люблю слово «понимание». Mm-hmm. Вообще говоря, вот у такого петербургского психолога Марии Владимировны Осориной есть курс, он называется «Послойное снятие информационных слоев с произведения изобразительного искусства». Это методология понимания изобразительного искусства. Вы знаете, когда я подхожу к выкладке, я никогда не знаю, пойму я ее или не пойму. Ну, дай бог пойму, дай бог не пойму. Вот. Ну, иногда, если действительно очень нужно понять, да, то здесь логика скорее детективная. Я бы с удовольствием сослалась еще на одну книгу Аллы Баркан. Она называется, по-моему, «О чем говорят рисунки детей». И там у нее замечательная глава «Алла и пианино», где ей просто нужно понять рисунки девочки, потому что она понимает, что там ключик ситуации. Вот. Да, и у меня тоже был случай, когда ко мне подошел один молодой психолог. Я как раз представляла им «Русское чудо» и просил понять, что происходит у него там. Угу. Вот. Почему он психолог, жена психолог, да? И когда он услышал, как устроено «Русское чудо», он сказал, что вот, наверное, здесь будет ответ. Я хочу сказать, что я была в неком шоке, да? Вот я сказала, что у нас будет 15 минут, я буду задавать вопросы. При первой же попытке соврать мы закончим этот процесс. Вот. Знаете, мы нашли ответ, он там был.
Вот. Это интересно.
И он был не такой уж и сложный, просто он был несколько неожиданный. Угу. Вот. Но это, понимаете, это был как раз тот случай, когда мне действительно нужно было это понять, угу. Потому что от этого зависело в каком-то смысле, как дальше будет развиваться жизнь этого человека. Вот. А вообще-то я считаю, что главное тот процесс диалога человека с искусством, который идет сам. И вообще-то говоря, этот диалог состоялся независимо от того, поняла я, угу. о чем говорила здесь Юля, беседуя с искусством, угу. или не поняла. Вот я считаю вот это самым главным. Конечно, ну, как, допустим, в ситуациях, о которых говорит Василий Александрович, да, там психолог тоже может поучаствовать в этом диалоге, тоже может как-то направить. Ну, к примеру, помните, я говорила про четырех слонов, да? Допустим, вы застряли на какой-то стадии, да, и здесь, что называется, нужен какой-то толчок. Я не угу. думаю, что Юле понадобится толчок, судя по динамичному образу. Вот. Сразу хочу сказать, да. Вот. Но ситуации бывают очень разные. Иногда изображают что-то, скажем так, замкнутое запредельного отчаяния, да, и здесь мы должны думать, какими еще ресурсами помочь человеку из этого его вывести. Вот. Ну, случаи вообще на самом деле действительно были очень разные. Я помню, однажды на одной выставке подошла очень пожилая женщина, взяла именно витражи, что-то сложилось и разрыдалась. Она сказала, что она была малолетней узницей концлагеря. Говорит, вот так, только сейчас у меня возникло ощущение, что что-то выходит. Вот. Мне кажется, если бы мы стали понимать ее образ, мы бы не смогли этого понять. Более того, часто на самом деле, если мы видим картины, которые, скажем так, не особо имеют прецедент в изобразительном искусстве, мы можем их не понять.
Не понять. Да. Не знаем, как это понимать.
Ну, знаете, я к этому отношусь спокойно, я всегда думаю. Но есть то, что мы поймем. Если у нас человек сегодня что-то построил, там, через неделю что-то построил, динамику-то мы увидим, сравнить-то его собственное творчество с его собственным творчеством мы-то сможем. И куда, скажем так, ветер его ассоциации дует, наверное, нам постепенно станет ясно. Я к этому отношусь более спокойно. Но вообще у меня был случай, да, когда девочка-подросток своим триптихом в витражах, можно сказать, сломала мне экспертную группу, потому что никто не знал, как ее понимать. Ах, куда делась наша наука? Она просто разбежалась. Вот. Мы просто накидываем наши ощущения, как мы это поймем. Но, понимаете, как сказать, что касается искусства, нет же жестких алгоритмов его понимания. И вот когда я говорила про Осорину, да, что говорила, да, что есть некая методология понимания. Понятно, что это не жесткая вещь.
Угу. Евгений спрашивает, как нас можно найти в видеотрансляции. На сайте theos.fm есть видеотрансляция. И есть она также в группах Facebook, ВКонтакте, в группах Радио Теос и в группах Радио Гостиная. Есть видеотрансляция этой передачи, Евгений. Смотрите, ну а если взрослый человек говорит, а мне ничего не приходит в голову. Вот я беру вот это поле, я беру вот все это, и я не знаю, что сложить. Вы мне скажите, что сложить. Я сложу. А иначе я не знаю. Это что, конец или это может быть только начало?
Это, сейчас вам скажу. Ну, во-первых, мы ему скажем, а зачем вам здесь голова? Вам здесь вообще важнее руки.
А как-то все с головы начинается, нет?
Вы знаете, мы здесь имеем возможность выйти из-под диктата замысла, да, и постараться просто рукой сложить то, что просто вот как-то комфортно нашим глазам. Ну, кстати, хотите, я вам, ну, поскольку Юля выложила то, о чем можно сказать даже в эфире, я готова это прокомментировать.
Да, да, я с удовольствием.
Вот. Смотрите, мы видим очень активного человечка, да, вот, который вот, что называется, готов лететь вперед, да, при этом человек, видимо, открыт к человечеству, видите, так он растопырил руки, да, вот, и смотрите, здесь у него как бы одновременно там то ли двойные ножки, то ли юбочка, то есть такой у него обоснованный старт, вот, ну, вообще, на самом деле, замечательный человечек, и к миру он относится замечательно, так что как раз про Юлину картину можно в эфире сказать, Юля может не бояться.
То есть это проекция того, кто это делал. Получается.
Это всегда, понимаете, картина всегда проекция автора. Вот, что, скажем так, через ремесло, через мастерство все равно автор о себе там расскажет, хочет он того или не хочет. Это, знаете, как даже на пленэре придут студенты, да, вроде будет, будут один и тот же вид рисовать, да, каждый все равно невольно сделает тот или иной
что-то
акцент.
Наш,
да, конечно. Вот поставьте одно натурщицу студентам, они же по-разному нарисуют, не только в силу разного умения, да, вот, а в силу разного видения. Ну и потом для кого-то что-то... Кстати говоря, интернет полон тестами, да? Что вы увидели прежде всего в этой картинке? Я всякий раз смотрю и вздрагиваю, думаю, а если я вижу столько всего одновременно? Это как бы связано с моей работой.
Так я помню себя в детстве тоже. Занятия музыки, уроки музыки. Скажите, пожалуйста, что вы услышали в этой музыке, спрашивает преподаватель, и ты должен сказать не просто то, что ты услышал, а то, что нужно было. То, что...
Да,
вот,
да.
Ты... у тебя тоже такое было?
Да,
я
да.
Думал, что сейчас этого уже не бывает. А потом говорит, нет, в этой музыке этого не было, было совершенно другое. И ты начинаешь думать, что я неправильно слышу, я должен слышать это по-другому. Как с этим? Что вы увидели в этой картине? А вот то-то. Не, вы неправильно увидели, там должно быть другое. А где соотношение между твоим личным восприятием и тем, что там действительно содержится?
Сейчас я вам отвечу, да. Вот смотрите, да. Ну, если бы я вот этого персонажа, да, начала бы там совсем уже, что называется, исполосовала бы его разными параметрами, да, но это было бы больше уже ближе к фантазиям. Но есть некие неотменяемые вещи, да. Мы видим этого персонажа, да. Мы видим, как он расположен в пространстве, как он к нему относится, мы видим, куда он двигается, мы видим, как он... И это невозможно отменить. Вот его взаимоотношения с пространством, да, вот, и следствие, и, скажем так, и некое эмоциональное. Тут даже что интересно, да, Юль, обратите внимание, да, левая и правая лапка у персонажа как очень разная. Вот если мы сейчас начнем анализировать, почему они разные и по форме, и по цвету, да, это мы уже углубимся на самом деле, потому что опять мы вернемся к тому, как по-разному кодируются левая и правая.
Интересно,
да?
То, что мне даже не пришло в голову, что их нужно сделать похожими друг на друга. Я об этом даже не задумалась.
Потому что левая и правая, да, имеют разные смыслы лично для Юли, да. Вот есть некие неотменяемые вещи. Я обычно стараюсь не идти дальше, да, за исключением тех случаев, когда требует ситуация, да, вот. Я всегда исхожу из того, что то, что непонятно сейчас, будет понятно потом, но гораздо важнее не мое понимание или понимание сидящего рядом психолога, да, а важнее тот процесс, который идет, вот тот диалог. Понимаете, вот смотрите, вот представьте, что вы привели какого-то человека, ну, скажем так, к доброму пастырю, да, а вы присутствуете при беседе, да, вы можете их беседу-то и не понять, но их беседа может состояться без вас. Вот здесь примерно то же самое. Да? Если мы правильно выбрали ресурсный пласт и правильно его переформатировали вот в эти открытые формы, вот, то мы можем не лезть в этот диалог со своим пониманием и можем признать его ограниченным с самого начала. Но я прекрасно знаю, что при практическом использовании, да, все, конечно, сразу хотят, а как нам понимать эти выкладки? Вот. При этом, что самое интересное, что когда люди приходят в музей, они же спокойно относятся к тому, что они смотрят на картины и, возможно, понимают далеко не все. Что даже было заложено в картину с самым что ни на есть классическим сюжетом и название соответствует. А там все гораздо больше, там гораздо больше слоев.
Ровно такая же история, кстати, бывает, когда Библию читаешь. Иисус, пастырь добрый, говорит с человеком, ты понимаешь что-то, но приходит момент в твоей жизни, когда ты вдруг, вот этот фрагмент, ты его читал много раз раньше, ты в курсе, но ты его не понимал. А тут он вдруг для тебя открывается. Где-то это пересечение пластов все-таки да. произошло. Угу.
Но оно происходит всегда на личном, что называется. Да? Вот человек никогда не подымется до исключительно обобщенного понимания всего, да? Но вот иногда вот на каком-то личном переживании возникает этот, скажем так, пик понимания. Вот.
А все, к сожалению. Полина Русавская сегодня с нами. Говорили про Мазартику. И вас, и Мазартику, я думаю, легко можно найти в интернете, так что желающие смогут это сделать, не правда ли?
Думаю, да. Кто ищет, тот всегда найдет.
Юля, как тебе?
Мне очень понравилось, очень занимательно и интересно.
И, я думаю, полезно сегодня в радиогостиной говорили о том, как вести этот диалог с искусством. Полина Русавская, Юлия Краусова, Олег Шевкун, Эльвира Чепенко за пультом. Всего доброго. Всем пока.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.